Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами будем обсуждать легендарную историческую фигуру Древней Руси, князя Дмитрия Донского. Это настолько крупная личность для нашей страны, для нашей истории, что здесь без настоящего большого специалиста беседовать об этом человеке просто бесполезно. Поэтому сегодня к нам приглашен Николай Сергеевич Борисов, доктор исторических наук, заведующий кафедрой русской истории до начала XIX века на историческом факультете МГУ. Здравствуйте, Николай Сергеевич.
Добрый день.
Ну что ж, с нами автор книг в серии «Жизнь замечательных людей» Дмитрий Донской и Сергий Радонежский и целого ряда других биографических очерков о крупных личностях русского средневековья. Вот здесь мы можем себя чувствовать достаточно твердо и уверенно. К нам пойдет, можно сказать, проверенная информация, провереннейшая из проверенной. Николай Сергеевич, давайте начнем со своего рода визитной карточки. Обычно, когда мы здесь обсуждаем какого-то крупного исторического деятеля, я прошу нашего гостя в нескольких словах передать какие-то основные черты личности этого человека, показать, что является самыми характерными свойствами его характера. Вот так называемая визитная карточка. Итак, что можно выделить в качестве таковой в отношении Дмитрия Донского?
Да, вопрос интересный. Действительно, Дмитрий Донской – это очень яркая и очень значимая личность нашей истории. И даже трудно выделить какую-то одну черту, которая бы его характеризовала, потому что у него было действительно несколько оригинальных черт характера. Но все-таки, если совсем кратко постараться сформулировать, то я бы сказал, что главной чертой, оригинальной чертой Дмитрия была готовность воспринять что-то новое, готовность действовать не так, как действовали его отцы, деды, а искать свою дорогу. Это ведь очень редкое качество, между нами говоря, в жизни у каждого человека очень трудно бывает найти переломный момент, когда человек сам создает свою судьбу. Вот Дмитрий Иванович был человеком, который сам создал свою судьбу, и мне кажется, в этом его наиболее яркая и наиболее для меня лично наиболее интересная черта.
Насколько я понимаю, Дмитрий Иванович изначально не предназначался для того, чтобы занять московский, а великокняжеский престол. В семье он был тем человеком, о котором при рождении в последнюю очередь можно было подумать, что вот перед нами будущий великий князь московский.
Да, действительно, там семейная ситуация в семье Ивана Калиты была очень непростая. Значит, у Ивана Даниловича, у Калиты, было три сына. Семён Гордый, Иван Красный и Андрей Серпуховской. И вот по естественному, так сказать, порядку вещей, после кончины Ивана Калиты трон переходит к Семёну Гордому. Семён Гордый правит, его сыновья должны были со временем унаследовать его трон, но тут вмешивается судьба, то есть страшная эпидемия чумы. Эпидемия чумы, которая унесла и самого Семёна Гордого, и всю его семью, практически за исключением только княгини-вдовы. И тогда на сцену выходит следующее поколение. Это князь Иван Иванович по прозвищу Красный. Вот этот Иван Красный, он правил с 1353 по 1359 год. Это отец Дмитрия Ивановича, нашего героя.
А он сам, я имею в виду Ивана Красного, был до того князем из числа не столь значительных, удельным князем и занимал какой-то из подмосковных городов.
Совершенно верно, да. По духовной грамоте Ивана Калиты Иван Красный получил, если не ошибаюсь, Звенигород, там что-то еще. В общем, какие-то небольшие уделы на территории Московского княжества.
То есть детство Дмитрия Ивановича было проведено где-то вот в Подмосковье, а не в Москве.
А вы знаете, это интересный вопрос. Дело в том, что Иван Калита был человеком очень дальновидным, как известно, и его дальновидность, в частности, проявлялась в том, что по своему завещанию он Москву разделил на три части. И каждый из трех его сыновей имел в Москве свою долю, свою территорию. Иван Калита это делал для того, чтобы они все были заинтересованы в защите Москвы, чтобы объединить семейство. Поэтому, конечно, в Подмосковье он бывал, но я думаю, что все-таки Дмитрий Иванович наш большую часть своего детства провел в столице, в Москве, но вот на той территории, которая выделена была его отцу.
Ну да, там, наверное, были какие-нибудь деревянные хоромы.
Конечно, подворье, княжеские. Наверняка там какие-то, так сказать, жилые помещения, хозяйственные. И причем это даже в Кремле, вот младшие братья великих князей, они имели какой-то свой уголок, так сказать.
Насколько его готовили к роли правителя? Ну, если не великого князя, понятно, что он все-таки в семье младшего сына родился, это вряд ли, но хотя бы правителю удельного.
Ну, вообще, это большая загадка для нас, как воспитывали князя, потому что каких-то подробностей, к сожалению, источники не сообщают. Но факт тот, что, конечно, до 1359 года, то есть до кончины его отца, Дмитрий едва ли готовился вот так вот серьезно к правлению, потому что, ну, все могло перемениться. Чума ведь продолжала свирепствовать, чума шла волнами, и вымирали целые княжеские семьи. Поэтому в такой ситуации вот сознательно готовить человека к чему-то просто было не совсем правильно, потому что главная проблема была в том, выживет ли он вообще, вот будет ли он завтра жив.
Вот. Но так. Он выжил. И сколько ему было лет, когда скончался отец? Ведь, насколько я помню, он был еще ребенок.
Ну да, он был 1350 года рождения. И таким образом 9 лет ему было, когда умер отец, и когда он стал московским князем.
Ну, номинально.
Да, номинально, конечно. А там за него уже стеной стали бояре, там уже началась работа вот всей этой московской боярской корпорации.
А вот вопрос, который волнует многие умы. Очень часто говорят, что на протяжении вот этого детского периода в правлении Дмитрия Донского, периода, когда фактически не он управлял княжеством, а Боярская дума, правительство бояр возглавлял митрополит Алексий. Так ли это? Откуда мы это знаем? Если да, то, собственно, какова роль личности Алексия в политическом устроении Руси?
Ну, митрополит, тут по-разному ставят ударение, митрополит, я бы сказал, Алексий. Вот. Он возглавлял русскую церковь, начиная с 1354 года и до своей кончины в 1378. То есть, конечно, огромный кусок нашей истории 14-го столетия связан с его деятельностью. Это человек необычайно интересный, человек, о котором нужно отдельно писать, я бы сказал, даже книгу, монографию. Но в данном случае, отвечая вот на ваш вопрос, я бы сказал так, что, безусловно, после 1360 года, когда он обосновывается в Москве, потому что сначала он хотел сохранить единство митрополии, а ведь половина православных епархий была в Литве, половина в Северо-Восточной Руси. Поэтому первые несколько лет своего правления митрополит Алексий все время путешествует. Он то на Западе, то на Востоке, то в московских епархиях, то в литовских, а там ведь Литва, там враги, по сути дела. Ну и кончилось это тем, что его в Литве арестовали, бросили в темницу, он 2 года просидел в литовской тюрьме, потом бежал оттуда, тоже какая-то такая загадочная история, бежал, приехал в Москву, и ясно было, что все, его в Литве уже не примут, надо устраиваться в Москве. И вот с 360-го примерно года он становится действительно главой московского боярского правительства, он выбирает себе вот этот путь, московский путь. Ну и, конечно, находясь в Москве и будучи самым авторитетным человеком московского, так сказать, круга, конечно, он обращал внимание на юного княжича, конечно, он воспитывал его, давал ему какие-то советы. А кроме того, чисто материально митрополит Алексий очень много сделал для Москвы. Ну, скажем, вот строительство Белокаменного Кремля, о котором все мы знаем. Но ведь в источниках есть указание, что по инициативе митрополита Алексия. И, безусловно, там он вкладывал в это и какие-то средства, и свою волю, и свой потенциал. Так что это очень важный человек в русской истории.
То есть, фактически, Дмитрий, будущий Дмитрий Донской, еще слишком юн для того, чтобы принять столь важное политическое решение. Москва меняет старинный дубовый Кремль на новый белокаменный Кремль. И это значение не только военное, оно значение политическое, которое очень серьезно приподнимает значение Москвы в сонме русских земель северо-восточной Руси.
Да, конечно, это был своего рода вызов Орде. Не только вызов князьям, но и Орде, потому что Орда запрещала русским князьям строить каменные крепости. Орда понимала, что каменная крепость взять гораздо тяжелее, чем деревянная. Вот. И то, что в Москве построили каменную крепость, это уже само по себе о многом говорило, что Москва уже не боится Орды. В Орде в это время начинается заметня, там идет своя внутренняя борьба. Но так или иначе, Москва первой показала, что она готова нарушить вот этот вот запрет, нарушить старые традиции. И, конечно, без благословения митрополита Алексия это было бы невозможно.
Ну что ж, теперь очень важный момент. Мы вот сейчас из 21 века наблюдаем возвышение Москвы как процесс вроде бы по учебникам, по научно-популярной литературе, совершенно однозначный, однонаправленный, ничем не прерываемый, но еще, на мой взгляд, до середины, даже, может быть, до конца 14 века это было не так, и вместо Москвы на роль объединителя Руси мог выдвинуться и другой городской центр. Вот, насколько я понимаю, в малолетство Дмитрия Ивановича вот такое эфемерное, с нашей точки зрения, но для середины XIV века прочное, просто огромное, богатое государство, Суздальско-Нижегородское княжество, претендовало на то, чтобы заменить собою Москву в этой роли.
Действительно, в XIV веке идет такая очень важная, интересная для историка борьба между русскими княжествами, ведущими русскими княжествами, кто, в конце концов, станет лидером. И кроме Москвы на эту роль совершенно серьезно и так авторитетно претендовала Тверь и претендовал Нижний Новгород, Суздальско-Нижегородское княжество. И на самом деле это большая загадка, почему победила Москва, в чем секрет ее успеха. Обычно еще со времен Ключевского мы говорим, что вот Москва – это перекресток торговых путей, что Москва – это самое безопасное место, что вот церковь помогла Москве и так далее. Но на самом деле, когда начинаешь сравнивать, скажем, Москву и Тверь, то видишь, что и там тоже хорошее географическое положение, и там тоже перекресток торговых путей. То есть, по сути дела, я уверен, что Москва переиграла своих конкурентов прежде всего на поле политической борьбы, политической игры. Причем московская политическая игра, так если ее можно назвать, московская политика, проще говоря, она стояла на двух китах. Вот первое – это не ссориться с Ордой. Вот до последней возможности не ссориться, чтобы не было погрома.
Да, нового разгрома как-то уже было неоднократно в разных городах Руси.
Да, за весь XIV век Москва только один раз была разгромлена татарами. Это было нашествие Тохтамыша в 1382 году. А так Москва умела находить компромиссы с Ордой, умела находить вплоть до вот тех рубежей, о которых мы чуть позже поговорим, когда Москва начинает борьбу за независимость. Да, так что московская политика позволила ей обыграть.
А второй слон, на котором кит, на котором стоит политика Москвы?
Вторая опора, да, или вторая нога, если так можно выразиться. Это, конечно, не ссориться между собой. Вот московские князья, ну, отчасти в силу обстоятельств, отчасти все-таки в силу каких-то семейных заветов, семейной традиции, они умели жить дружно. Вы понимаете, у них не было вот такой вот лютой ненависти, как в том же, допустим, Тверском доме, где Тверской князь одно, а Кашинский князь – лютый враг его.
Ну, в Рязанском вообще до смертоубийства доходило.
Да, совершенно верно. Там один князь в Рязани, другой в Пронске, они ненавидят друг друга. Вот Москва как-то умела находить компромисс. Умело находить компромиссы. Мне кажется, это очень важно.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что ж, на этой позитивной ноте мне приятно напомнить, дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас замечательный гость, выдающийся историк Николай Сергеевич Борисов, специалист по истории русского средневековья. Мы продолжаем разговор о Дмитрии Донском И здесь я хотел бы задать вопрос коварнее. Но, в принципе, пока московский великий князь юн и нависает над ним Суздальско-Нижегородское княжество, огромное, по-моему, на тот момент больше по территории, чем московское, что у нас, фактически, у Руси может появиться новая столица, Суздаль или Нижний Новгород, вот что бы вы предпочли, Николай Сергеевич?
Ну, я все-таки предпочел бы, чтобы Москва осталась. Да, действительно, была ситуация, когда Москва, ну, теряет, так сказать, свое лидерство, теряет темп. Это было связано с малолетством Дмитрия Донского, когда умер отец, ему было 9 лет. И суздальский князь помчался в Орду, в Орде ему дали ярлык на великое княжение Владимирское. То есть Москва начинает терять то, что было собрано трудом Ивана Калиты и его сыновей. И вот в этой ситуации, конечно, огромную роль сыграла московская боярская корпорация. Они как-то вот объединились вокруг князя Отрока, вокруг Дмитрия, вместе с ним поехали в Орду, очевидно, собрали деньги, собрали какие-то потенциалы свои. Ну и, в общем, не буду входить в подробности.
Но связи, очевидно, какие-то.
Связи, очевидно, конечно, да. Но все-таки получилось так в итоге, что в Орде один правитель дает ярлык Нижнему Новгороду, но другой, его соперник, дает ярлык Москве. Орда была занята своими делами, и Москве можно было выяснять отношения с Нижним Новгородом самостоятельно.
Да, вот кто дальше победит, решайте сами.
Решайте сами, да, кто победит, там пусть и правит, но нам, так сказать, хватает своих проблем. Вот. И вот когда уже внутри Руси проблема стала решаться, вот здесь, конечно, стало ясно, что Москва накопила такой военный потенциал, такой человеческий потенциал, который превосходил потенциал других княжеств.
Ну что ж, какое-то время, насколько я помню, года два Суздальско-Нижегородский князь Дмитрий Константинович удерживал Владимирский престол, затем он его потерял, вновь приобрел уже совсем на незначительный срок и вновь потерял, Москва окончательно победила. И даже впоследствии два княжества, Московское и Суздальско-Нижегородское, породнились, и Дмитрий Донской сделал своей супругой дочь Дмитрия Константиновича, я не ошибаюсь?
Да, Евдокия стала супругой Дмитрия Ивановича. 366 год, сыграна была свадьба, и вся Русь радовалась, потому что эта свадьба означала завершение вот этой войны, этой усобицы между Москвой и Нижним Новгородом. А теперь они соединяются, и возникает такой дум-вират московского и нижегородского князя.
Ну что ж, это же замечательно. Хотели драться, а вместо этого пошли жениться.
Да, да. Все кончилось, как в сказке, пиром и свадьбой.
Да, свадьба вместо битвы все-таки лучше для Руси, ей и так бед хватало. Николай Сергеевич, вот в этой круговерти разбирательство с Ордой, сложностей со своим соседом, в какой момент мы видим, что Дмитрий Иванович становится взрослым или, во всяком случае, начинает как-то влиять на политику, не за него правит, а он все-таки начинает вмешиваться в дела правления. К какому времени можно отнести этот момент?
Это интересный вопрос. Я думаю, что вот так реально Дмитрий почувствовал себя хозяином положения, почувствовал себя правителем после войны с Литвой. Вот эта война с Литвой, которая разразилась в конце 60-х годов, три похода Альгерда на Москву, литовцы были отброшены от Москвы, московское княжество выдержало три похода. Восточная Европа не знала такого энергичного, такого талантливого полководца, как Альгерд в это время. И тем не менее Москва сумела от него отбиться. И, конечно, Дмитрий понял, что теперь он уже хозяин положения. Так что я думаю, что это вот конец 60-х, начало 70-х годов, и бояре поняли, что князь уже не отрок, что он уже воин, что он уже взрослый человек.
И самое главное, что начинали отбиваться от Литвы с трудом, и в первом сражении, по-моему, один из полков московский был разгромлен. Второй поход, ну, литовцы добрались до Москвы, но ничего не смогли сделать, а в третьем походе уже Литва понесла поражение.
То да,
есть,
да.
В общем, скорее Москва наращивала свои силы и показывала вот большую мощь от похода к походу. Ну что ж, доброе известие. Литву отбили, литовщина окончилась ничем. Ну вот мы вступаем на дорожечку, которая прямиком ведет к битве на поле Куликовом. Собственно, 70-е годы, которая закончится вот этой самой огромной точкой в взаимоотношениях с Ордой, какой-то период будет завершен очень серьезный. Но прежде всего хотелось бы спросить, а почему, собственно, Дмитрий Иванович, как вы сказали, решил поискать чего-то нового, и если его старшая родня, его отец, его дядя, его дед, брат его деда Юрий старались ладить с Ордой, старались избежать удара с ее стороны, то Дмитрий Иванович в какой-то момент решил, нет, мы пойдем по пути противостояния Орде. Почему это произошло? Что его подтолкнуло к этому?
Это, на самом деле, как раз самая большая загадка биографии Дмитрия Ивановича. Вот что его подвигло, какая была такая внутренняя пружина. Ну, об этом, конечно, можно гадать, но я думаю, что одно очевидно, что он, ну, во-первых, учитывал то, что Орда ослабела, что вот идет перманентный процесс ослабления Орды, что там время от времени приходят с Востока какие-то огромные, значит, войска, с которыми они борются. Но в то же время в Орде в это время возвышается Мамай. Мамай был временщиком, он не был ханом, он был, ну, темником или беклеребеком, но, во всяком случае, он становится таким вот временным правителем Орды. И вот тут начинается какая-то такая странная история, которая сформулирована в одной фразе летописи. Вот в древней нашей летописи, Рогожском летописце, сохранившемся в списке 15 века, там 1374 год, и дальше идет такая фраза. «Бысть князю великому Дмитрию Ивановичу размирие с татары и с мамаем». Вот размирие, то есть вражда. Но больше никаких пояснений, из-за чего, как и почему с татарой и с мамаем, ведь мамай – это тоже татары. Такая вот странная фраза, но, во всяком случае, я думаю, что эта фраза – это такой вот маркер, что вот с этого времени начинается борьба Москвы против Орды. Из-за чего конкретно она началась? В любой войне есть повод, понимаете? Причина понятна. Всем хотелось на Руси свободы. Всем уже, так сказать, эта ига поперек горла стояла. Но вот повод, я думаю, что повод был связан с какими-то финансовыми расчетами. И дело в том, что, как я уже говорил, эпидемия чумы волнами проходила по русским землям. И после чумы, конечно, население сокращалось. И сокращались платежеспособные возможности. Ну, проще говоря, я думаю, что Дмитрий отказался платить дань Мамаю в тех размерах, которые платили раньше. Сославшись на то, что земля моя опустела, людей нет, люди вымерли, я не могу, так сказать, набрать. Сделай нам скидку, сделай нам какое-то послабление, да. А у Мамая тоже там чума в степях, ему надо воевать там со своими конкурентами. Он отвечает, нет, я тебе не могу сделать, плати как раньше. И тогда Дмитрий отказывается платить. Ну, и вот этот вот отказ платить, он как раз и симпатичен был, привлекателен и для всех остальных князей, потому что платить приходилось всем. И вот на этом Дмитрий, так сказать, всех прихватил, что вот давайте соединимся и не будем платить, не будем подвергаться вот такому, так сказать, унижению. Так что вот такая картина.
Могло ли здесь сыграть какую-то роль не только экономическое соображение, но и христианское чувство? В принципе, Орда, властители ее, которые обдирали до этого момента Северо-Восточную Русь, ну, просто как липку, они ведь до начала XIV века принадлежали к числу язычников, затем был принят ислам, он еще не набрал каких-то традиций, мощи крепости к моменту столкновения с Москвой, но, тем не менее, постепенно распространяет свое влияние. Возможно, было здесь какое-то ощущение противостояния, вот, так сказать, владыкам и наверным?
Я думаю, что такой элемент в этой борьбе, конечно, присутствовал, но он присутствовал не с самого начала. Я думаю, что в начале эта война, эта борьба началась как борьба достаточно такая прозаическая за какие-то реальные вещи. Но вот потом, начиная уже где-то с конца 70-х годов, когда война превращается в грандиозное противостояние, вот тогда Дмитрий уже понимает, что надо эту войну возвести на уровень священной войны. Что для того, чтобы не проиграть, для того, чтобы консолидировать Русь и войска, нужно поднять знамя священной войны, войны за веру. И поэтому, когда Мамай пошел на Русь в 380 году, то наши войска шли на Куликово поле не просто под знаменем независимости, а под знаменем священной войны, войны за веру. То есть здесь вот нужно видеть в разные моменты, разная была ситуация.
Ну что ж, мы с вами переходим от экономики, политики к вещам более высоким, важным, к богатырству, стоящему под стягами веры. Я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит отрывок из симфонии Александра Порфирьевича Бородина «Богатырской симфонии». Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами ненадолго расстаемся, чтобы буквально через минуту продолжить нашу беседу в эфире.
«Исторический час» на «Радио Вера».